Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, рада вас приветствовать в эфире «Шалома». Как всегда, у нас интересные темы, интересные гости. С вами я, Татьяна Ваганова, а с нами наш замечательный спикер, которого мы все очень любим, Инна Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом, хаксамеш.
Приятно просто слышать для слуха такую речь. Дорогие, как вы думаете, чему будет посвящен наш сегодняшний эфир? Не знаю, догадаетесь вы или нет, но он будет посвящен очередному еврейскому празднику. Да, у нас их много, и все эти праздники с особым смыслом. Кстати, вот этот праздник, пообщалась со знакомыми, и они говорят: Тань, ну благодаря тебе, шалому, мы познакомились вот с такими названиями, как Рош Хашана, Йом-Кипур, потому что до этого они не знали. Говорит, ну вот этого мы не слышали вообще, что это такое? Я говорю, ну все. Будьте в предвкушении, мы вам все расскажем, что же это за праздник. Так вот, дорогие, сегодня будем говорить о Лаг-Ба-Омере. Вот такой есть праздник еврейский. Какая у него история, традиции, мессианское послание. Как всегда, вы узнаете прямо сейчас от нашего прекрасного спикера, служитель Инны Фризман. А я начну вот с того, Инна, скажи, пожалуйста, праздник это библейский или нет, потому что мы всегда, собственно говоря, начинаем именно с этого. То есть он описан в Библии или это праздник, который появился в традиции благодаря историческим событиям? Расскажи, пожалуйста.
Нет, в Библии этого праздника нет. Это чисто народный праздник, и его отмечают не так давно. В принципе, я могу даже сказать, что в Советском Союзе, в России он не имел такого значения, как он имеет, например, сейчас в Израиле. Этот праздник посвящен 33-му дню отчета Омера. А что такое Омер? Омер – это сноп.
Все просто.
Праздник приношения снопов начинается сразу после праздника Песах. Вот начинает приносить один сноп, два снопа, три снопа, и так до 49-го дня. И на 50-й день наступает праздник Шавуот, праздник Пятидесятницы.
О котором мы тоже будем говорить, но чуть позже.
О котором мы будем говорить обязательно, потому что вот праздник Пятидесятницы, Шавуот, это уже один из великих библейских праздников. Mm-hmm. Почему Лаг Баомер? Лаг Баомер – это 33. 33. Лаг Баомер. 33-й Омер. И он отмечается на 18-го Иаира. И как раз от не всегда, так он переходящий праздник, переходит вместе с Песохом. Ну, понятно, если это на следующий день после Песоха, то, соответственно, да. Он переходит вместе с... Вот в этом году он выпадает на 18 ира, то есть на 26 мая. И вот воскресенье как раз сегодня, в субботу вечером в Израиле, ну, уже и в России тоже, и в других странах, где стали отмечать этот праздник, начнут жечь костры, потому что еще одно название этого праздника – это праздник костров.
Костров. Но прежде чем ты нам расскажешь, при чем здесь костры, я тебя хотела спросить, а почему этот праздник стали отмечать не так давно, если он связан с Песохом и храмовой традицией? Вот нужно приносить сноп, и, по-моему, ячменный именно сноп. Или этот праздник как-то трансформировался просто с течением времени?
Он стоит несколько отдельно. Потому что он не совсем посвящен тому, что это 33-й день. Ну, был же 32-й день, будет 34-й день. Но вот здесь такое не библейское, а талмудическое наполнение этого праздника тем, что в этот день закончилось поражение учеников Рэбе Акивы. Был такой мудрец, который написал, в принципе, вот Танах, он его систематизировал, да, вот расставил, можно сказать, по местам, и систематизировал устную Тору. И она была при нем записана, эта устная Тора.
Ну вот внимательные слушатели, зрители нашего проекта, они знают это имя, оно на слуху, потому что мы его упоминаем периодически, так.
У него была целая школа учеников. И эти ученики не могли найти мир между собой. Они постоянно спорили, решали, кто из них лучше, кто из них талантливее, кто больше посвящен в слово, кто ближе к учителю.
И как это похоже на нас, правда?
И в конце концов, у них начались болезни. Пришла страшная болезнь, чума, и поразила 24 тысячи учеников. И вот считается, что именно в этот день эта чума прекратилась. И да. Она прекратилась потому, что ученики осознали, что они неправы, и покаялись в этом. Ну, вот это одна из версий. Но именно в этот день отмечается прекращение болезни, прекращение поражения учеников Рэбе Акивы.
Ну, кстати, дорогие, мне кажется, это хорошая иллюстрация того, чтобы быть в мире, как призывает нас Писание, будьте в мире друг с другугом, потому что видите, что может произойти. Но, может быть, не чума на оба ваши дома, но какие-то неприятности явно происходят, когда люди, которые якобы, не то что якобы даже, а которые действительно объединены чем-то важным, ценным и главным, начинают это противодействие внутри себя. Нет единства, будут ссоры, как вы сами понимаете, ни к чему хорошему это не приводит. Так.
Еще в этот день мы говорим «отошел Господу», наверное, будет правильно так сказать. Один из самых любимых учеников, из самых талантливых учеников Рэбе Акивы – Рашби.
Так.
И этот ученик, он написал книгу «Зоар», книгу «Искр». Вот это вот искра Торы, да, цвет Торы. Зоар – это цвет, цвет Торы. И когда он узнал, что он умирает, он созвал своих учеников, он рассказал им смысл того, что они изучали, в том, чтобы соединиться, вот как искра, да, как искра соединяется с большим светом, так человек должен соединиться со Торой. Вот, чтобы этот свет, он просиял через человека, да, и соединился со Всевышним. В этом, в принципе, есть свет Торы, свет истины. И когда он это им рассказал, он ушел к Господу, и он сказал, чтобы этот день отмечали с особой радостью, не с грустью, не со стонами, не с плачем, не с трауром, но чтобы его отмечали так, как отмечают свадьбы. Вот прямо по всем правилам свадьбы. И поэтому в этот день запрещено плакать, нужно веселиться, радоваться. В этот день играют свадьбы, несмотря на то, что от праздника Песах до праздника Шивот свадьбы не играются. А вот в этот день, Лаг Баомер, играются свадьбы. И в этот день мало того, что положено веселиться, дети очень любят этот праздник, именно потому что в этот день положено делать пикники и жечь костры. Почему жечь костры? Огонь, свет, Тора.
Угу. Это с этим связано. Понятно.
Да, конечно. И еще вот от этого дня перед этим днем отмечается такой праздник, как Песах Шени, то есть Малый Песах. Что такое Малый Песах? Он отмечается всегда ровно через месяц после Большого Песаха. Почему он отмечается в принципе? А потому что есть люди, которые не смогли участвовать в первом Песахе. Ну, по каким-то причинам были больны, дотронулись, похоронили родственника, дотронулись до умершего, нельзя, все нечистый. Много причин, по которым человек ну не смог, очень хотел, но не смог праздновать Песах, который нужно праздновать обязательно. И есть еще одна причина, по которой этот праздник вот был еще на месяц перенесен, потому что когда евреи выходили из Египта, то выносили кости Иосифа. И вот люди, которые выносили кости Иосифа, они были нечисты, потому что они несли мертвое тело. Но они хотели справить Пасху. И вот они смогли это сделать через месяц после основного Песаха.
Как интересно.
И поэтому очень большой смысл, что если ты что-то не смог сделать раньше, но очень хотел это сделать для Бога, да всегда есть такая возможность. Можно повторить ради тех, кто очень хочет. И вот от этого праздника, от Песах Шени до 33-го дня, то есть до Лаг Баомер, считается, что открыты небеса. И в этот момент момент особого благословения. Можно просить у Бога все, что хочешь. Благословение на детей, на работу, на финансы, на исцеление. Много-много просьб, и Господь их слышит. Об устройстве дома, о ремонте в доме, чтобы все было хорошо, чтобы приложился Господь к этому делу. И вот до этого дня, потом опять как бы это закрывается до своего времени, и в Шавуот исходит вот этот вот уже огонь небесный, который вот, помните, что громы молнии, которые сходили с горы Синай, когда туда подошли евреи, и вот был создан этот народ еврейский, практически получивший Тору. Вот такие вот такое интересное время мы живем, и почему, в принципе, евреи отмечают этот день. Еще очень интересный обычай приводят мальчиков маленьких, евреев до 3 лет, мальчиков не стригут. А тут приводят их и стригут им волосы, оставляя вот здесь вот пряди на висках. То есть вот такой обычай, так отмечают этот праздник сейчас. Как это делалось раньше, в общем-то, это неизвестно, потому что действительно его стали так ярко отмечать только вот с созданием государства Израиль, по сути.
Хотя, как ты думаешь, с чем это связано? Почему именно, именно с созданием государства получил как бы новое дыхание Лаг Баомер?
Ну, потому что этот праздник, он посвящен Израилю. Он отмечается на могиле. Евреи идут вот к месту захоронения Рашби. И, в общем-то, вот это как бы именно связано с этим.
Мне интересно, потому что когда мы рассказывали как-то о Лаг Баомере, еще даже с Максимом Амосовым, светлая память ему, как раз обращали внимание на такой аспект, что Лаг Баомер – это, с одной стороны, вот те транскрипции смысла, о которых ты сейчас сказала, с другой стороны, это какое-то несчастливое число, потому что вот на Лаг Баомер, да то… Происходят какие-то потрясения. Мы вспоминаем еще, поговорим сегодня о Бар Хогбе, да, который вот проиграл именно на Лаг Баомер. Там еще было такое предположение, что какие-то тоже погромы еврейские, вот сейчас точно не могу сказать, тоже были связаны вот с этой датой. То есть вот так интересно, что с одной стороны это вроде бы ну, как бы не совсем счастливое число для Израиля и евреев. А с другой стороны, это связано вот с именами все-таки знаменитых раввинов, опять же, праздником Торы, отсылки к ней и к тому, что Тора – это есть огонь нашей жизни, около него мы можем греться, и это свет, и так далее. Да? Вот ты что-то слышала именно о таких несчастливых числах Лагва Омера?
Нет, несчастливые числа – это 9 ава. Вот 9 ава – это действительно поражение евреев, это сожжение храма первого и второго, это погромы, которые были в Испании и в других местах. Это 9 ава.
А с Лагва-Омером не связано
никак.
Хорошо.
Наоборот, это день радости. Хотя есть вот такие вот вещи, как то, что до праздника Шавуот действительно как бы жизнь замирает. И вот только в этот день наполнил радостью и такое повеление радоваться в этот день. Может быть, здесь что-то сокрыто, то, чего мы еще не знаем и не понимаем. Открыто то, что открыто. Открыто то, что как бы записано. Записано, что это день радости, это день огней, это день пикников, это день победы. Вот я бы так сказала, день победы над смертью. Вот Иисус, он победил смерть абсолютно, да? Он восстал и дал жизнь. А для Рашби это был день победы, потому что он понял, что в принципе, почему он сказал радоваться, почему он сказал веселиться и почему он сказал отмечать как свадьбу. Он понял, что действительно смерти как таковой для человека, который предан Богу, ее нет. Он возносится к нему. Он оставляет вот эту землю, он оставляет эту жизнь, но он возносится к нему. И для него это самый радостный момент в жизни, да, вот этот переход из этой жизни в ту реальность, для него реальность.
С одной стороны, вот это и возможно понять, тем более уже в христианской традиции, да, мы знаем, что у Бога все живы, и мы, когда говорим «Христос воскрес», потому что сейчас же мы тоже можем это сказать, Пасха продолжается, она идет 40 дней, так что Христос воскрес, да, дорогие. Вот, и мы вспоминаем слова апостола Павла, что если кто не верит в воскресение Христово, тогда и вера наша тщетна, потому что о чем? И вот эта перспектива, что да, мы воскреснем, и будет радость от того, что мы увидим своих родных, близких, дай Бог, чтобы это произошло. С одной стороны, ты это понимаешь и даже проживаешь, с другой стороны, но все равно, когда ты сталкиваешься со смертью, это определенные испытания. Конечно, тяжело отпускать человека, понимаешь даже, что если он верующий, и вот он сейчас пойдет домой, действительно в свой вечный дом, а здесь он был временно, все равно тяжело, потому что мы плачем о себе, вот что пока мы с ним разлучены, и, конечно, это абсолютно нормально, дорогие, не совсем поддерживаю традицию, когда кто-то кому-то запрещает плакать на, вот, допустим, на таких событиях, но это просто, мне кажется, неверное направление. Вот на Писание мы смотрим, там написано «плачьте с плачущими, радуйтесь с радующими». Поэтому, конечно, надо отгоревать, надо проплакать, надо поддержать человека в этот момент, если он этого хочет. Ну а потом, да, выходить из этого состояния, помнить о том, что действительно у Бога все живы и надеемся, что встретимся. Ну, я вот к тому, что вот действительно вот это пожелание его отмечать свой день, прощание как праздник, как свадьбу, да, наверное, возможно, как-то в проживании только человеку верующему, который понимает, что действительно жизнь-то здесь не заканчивается, и она вечна. Потому что для вот человека, который вне этой системы мировоззрения, наверное, это абсурд, то есть что-то непонятное такое.
Для меня это еще и свидетельство о том, что Иисус сказал, значит, о брачном пире. Ведь не просто так Иисус говорил о брачном пире. Значит, о брачном пире, о соединении с Богом уже было известно евреям. То То есть это не то, что было как бы придумано, внесено или сказано для красного словца. Значит, это уже было в традиции, что именно там, когда человек верующий уходит, он как бы соединяется с Богом, как вот в брачном пире. Когда Иисус говорит о том, что не буду более пить вина здесь с вами, да, пока мы не будем праздновать в Царстве Отца Моего Небесного. И когда говорят, что невеста Христова, да, церковь невеста, и будет брачный пир, ну вот Ражби об этом и говорит. О брачном пире.
О брачном пире, да. Хорошо, мы сейчас уже перешли вот в мессианскую проекцию, но я хочу задать вопрос, который нам задают периодически. Помню, что у меня не получилось его озвучить в эфире, но можно это сделать сейчас. Вот когда мы говорили еще о Йом-Кипуре, о праздниках, где тоже такие особые дни, открываются небеса, и мы говорим, Господь в этот момент особенно слышит, да, молитвы достигают. И мне писали, что, Татьяна, может быть, это такие ветхозаветные представления вот именно об особых каких-то днях, потому что в Ветхом Завете не было как бы Духа Святого, он был на только избранных людях. И, возможно, поэтому были какие-то особые дни, когда действительно вот, ну, молитвы просто прямо шли до Бога. Но сейчас мы не постоянно ли в этих днях живем, потому что время Духа Святого, не все время ли над нами открыты небеса? То есть стоит ли сейчас как бы делать акцент вот на именно этих днях, связанных с этими праздниками, что Бог особенно слышит эти молитвы? Либо все-таки какой-то смысл в этом есть? Как ты думаешь?
Я не могу сказать, как бы, когда Бог особенно слышит, конечно, Он слышит каждый день, потому что Бог, Он везде, Он с нами действительно всегда. Нет никакого сомнения, что как завеса в храме разорвалась надвое, когда Иисус был распят, то вот завеса разорвалась. Уже нету, не нужно приносить жертву в храме, не нужно ничего особого делать, чтобы Господь тебя услышал, чтобы быть с Господом. Через Иисуса Христа мы всегда с Ним. Но ведь и в Йом-Кипур говорят о том, что да, вот как бы небеса закрылись, но остались врата милости. Вот эти врата милости – это и есть Иисус. Он же так и себе и говорит, что вот придите ко мне, кто он есть? Путь, истинная жизнь, кто он? Дверь овцам. Врата милости – это Иисус. И они всегда открыты. Но мы не забываем, что для евреев это остается суббота. Для них да. Остаются еще особые времена, да, когда они должны почувствовать вот эту близость Бога, пока не войдут в покой Его, да, пока не смогут пройти через ворота милости. Поэтому мы говорим евреям, поэтому мы и говорим о евреях, поэтому мы хотим, чтобы они могли каждый день через ворота милости, через Иисуса приходить к Творцу. Поэтому давайте не будем спорить об этом, то, что... Помните, когда спорили о Моисеевом теле, то архангел Михаил сказал, что ну не будем об этом говорить, о том, как бы, то, что знает только один Господь.
Да, ну хотя, мне кажется, это был не спор, а просто вопрос, человек хотел уточнить, поэтому, дорогие, спасибо, что вы эти вопросы задаете.
Да, это нет, правда. Это я говорю, не спор да. Между Сатаной и Михаилом, а не между...
Да, поэтому это очень здорово. Действительно, в шаломе мы открываем какие-то вещи, которые, может быть, действительно не совсем понятны или просто вы не слышали об этом. Но здорово, что вы услышите именно в нашей передаче, потому что мы отвечаем за качество информации. И если у вас эти вопросы и дальше возникают, вы задавайте, мы, конечно, будем отвечать. Вот также еще задам вопрос из предыдущих эфиров в отношении Торы, потому что мы часто тоже ее упоминаем, и Тору, и Талмуд, и касательно праздников, и каких-то других моментов. Вот спрашивали, чем Тора, по сути, отличается от Ветхого Завета? Или Тора – это книга, где помимо текстов идут еще какие-то толкования от раввинов? То есть вот как она вообще выглядит?
Она выглядит как пятикнижье Моисеева. Пять книг Моисея, которые мы с вами знаем, как Бытие, Исход, Числа, Левит, Второзаконие. Я все назвала или что-то пропустила?
Ну, вроде бы все, да, пять книг.
А, это есть Тора. Танах – это все те же пять книг Моисеевых, плюс пророки. Есть еще Писание, куда входит книга Экклезиаст и книга Псалмов.
Это так, называют... ну, я думаю, знаешь, хотели еще...
Сейчас да. Все называют это, сейчас все Писание чаще всего называют именно Торой. Тора в переводе с иврита – это закон, заповедь, учение. Скорее даже переводится как учение. Она ничем не отличается от Ветхого Завета. Хотя мы даже можем посмотреть Библию православную, каноническую, и Библию протестантскую. Они отличаются по количеству книг. Потому что в православной книге, в православной Библии еще 11 книг, которые не читаются протестантами. Вернее, не считаются богодохновенными. Поэтому...
Апокрифы ты имеешь говорить... в виду? Апокрифы? М? Апокрифы?
Да, ну это книга Маккавеев, это книга...
Ну да, апокрифы, да.
Да, апокрифы, ну даже не совсем апокрифы, потому что апокрифы – это вообще не признанные книги, а все-таки католики и православные, они употребляют эти книги в... как богослужебные, читаются во время богослужения. Апокрифы не читаются во время богослужения. У евреев они вообще вынесены за Танах. То есть они как бы есть, но вот вне Танаха, вне Тора.
Ну, наверное, еще интересно было узнать, вот именно сама Тора, она, собственно говоря, выглядит вот как практически идентичный текст тому, что мы видим в синодальном переводе или в современных переводах, либо там тоже есть, например, какие-то дополнения, которые в синодальный перевод не входят, или этого нету. То есть вот практически абсолютно одинаковый текст.
Ну, я не могу сказать, что он одинаковый, потому что перевод есть перевод. Есть вульгата, есть септуагинта. Мы уже пользуемся переводом в септуагинт на старославянский, со старославянского на синодально-русский. Поэтому, конечно, отличия есть. И даже когда читаешь, что псалмы с иврита переведенные и читаешь псалмы синодальные, смысл один и тот же, но расхождение, конечно, есть. Это... В общем-то, каждый библеист это скажет, что невозможно перевести дословно, потому что языки очень сильно отличаются, и даже вот греческий и иврит очень сильно отличаются, а уже как отличаются греческий и русский современный, или иврит и современный русский. Конечно, есть, но по смыслу нет. Если переводить дословно, то смысл не теряется. А так слова, конечно, есть другие.
Вот, так как мы сегодня упоминали про Раби Акиву, и вообще тоже мы говорим периодически про раввинов, тоже были такие вопросы по поводу того, насколько полезно вообще знакомиться с их трудами, потому что все-таки они, конечно, иудеи, знающие Ветхий Завет, там Тору, Танах, они верят в Бога живого, но они не принимали Иисуса как Господа и Спасителя, то есть они не христиане. И вот насколько, допустим, их трактование Писания может быть полезно сейчас вот для верующих христианской церкви? Или это, скажем, не для всех, это нужно, допустим, читать с наставником? Ну вот твое мнение.
Мое мнение может расходиться со мнением многих пасторов, священников. Но я считаю, что они намного ближе к тексту Писания, к толкованию, чем признанные святые отцы, которые сами иногда заблуждались в этом писании, потом друг друга осуждали за то, что они написали. И если посмотреть толкование самого Павла, ведь они пользуются толкованиями раввинов, ну не совсем раввинов, да, а толкованиями вот толкованиями людей, которые жили тогда и которые также проповедовали Писание.
Ну, вспомним, что Павел вообще ученик Гамалиева, да, давайте начнем с того.
Да, все-таки, да. Один известный... И когда читаешь, да. Когда ты читаешь, и когда ты пользуешься толкованиями раввинов, ты лучше понимаешь не только Ветхий Завет, но и Новый Завет. Потому что Иисус тоже ссылается на толкование Тор. Вот если святые отцы, они толкуют, ссылаются на Иисуса и на Павла, то Павел и Иисус, они ссылаются именно на толкование всех еврейских мудрецов, которые знали, преподносили эту Тору народу. Тот же Иеремия. Разве можем сказать, что он менее значим как толкователь, чем Ориген, например? Uh-huh. Или Амвросий Медиаланский. Или Иоанн Златоуст. А ведь именно он толковал книгу Второзаконие. И есть еще и такое мнение, что он и составил эту книгу, что она принадлежит именно Иеремии. Угу. Поэтому я считаю, что можно и нужно, когда мы говорим о Ветхом Завете, когда мы говорим о Торе, то, наверное, можно и нужно использовать толкование еврейских мудрецов, раввинов, чтобы, наверное, лучше понять традицию. Потому что без истории, интересно. Без традиции невозможно понять Новый Завет.
Да, интересно, что ты имеешь в виду под тем, чтобы понять лучше Новый Завет, читая толкование раввинов. Они ведь, скорее всего, Новый Завет не толковали. Ну, потому что они же к нему не относились, да, именно как к какой-то священной книге. Но, помните, понимая Ветхий Завет, ты имеешь в виду лучше понять новый.
Конечно. Это... Вот да. Помните, когда Павел сказал, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для наставления, для исправления. А о чем он говорил? Нового Завета тогда не было. Не было. И письмового еще не было. Ветхий. Значит, какое писание было полезно для толкования? Да. И кем оно толковалось? Конечно, Тора. И мы не можем это отбрасывать. Мы должны смотреть на Ветхий Завет глазами людей, которые жили, и в то время они толковали это. Кстати, толкование передавалось из уст в уста. Они толковали, они знали, они жили этим, они жили в то время, когда жил Павел, жил Иисус. И поэтому мы можем говорить о том, что Павел говорил именно о них, что их толкование полезно.
Ну да, в этом есть своя логика. Дорогие, если вы не согласны, вы нам вопросы задавайте, потому что, мне кажется, это важная часть нашего общения. Не смущайтесь, мы будем на них отвечать. Хотя у нас не прямой эфир, напомню, да, вы смотрите нас в записи, но мы на вас реагируем, так что все ваши комментарии, они будут нами прочитаны, и мы будем взаимодействовать. Так что пишите нам, пожалуйста. Напомню, что сегодня мы говорим об удивительном празднике Лагбаумер. Кто-то о нем что-то знает, кто-то о нем не знает, кто-то о нем знает свою какую-то информацию. Но вот сегодня вы получили, мне кажется, такой вот интересный разворот этого праздника. Посмотрели на традиции, почему он возник, как его празднуют. Ну и главное, конечно, это мессианские проекции. Раз мы говорим о Торе, о раввинах, конечно, здесь очень интересно и об этом порассуждать, чем они могут быть полезны нам сейчас, чтобы это были не просто древние реликты или, скажем, опять же, какие-то люди подозрительного плана, и за лучшее вообще даже глаз туда не совать, не смотреть. А действительно, вот Инна, спасибо, объяснила, что апостол Павел ссылается на этих людей, они для него авторитетны, и он советует: читайте Писание, смотрите эти толкования для того, чтобы лучше разобраться в том, что происходит сейчас. Ну, кстати, вот не могу не вспомнить об Архогбе, раз я уже тоже обещала это сделать. Это был такой, скажем, предводитель, лжемессия, назовем его так, потому что так это и есть. Многие поверили в то, что это человек, который освободит Израиль, что он именно тот, которого ждали долгое-долгое время. Ну, кстати, я вот тоже, когда думаю об Архогбе, вот сейчас я не могу проинтервьюировать, конечно, Раби Акива там, или еще кого, спросить, как они его видели, в каком образе именно мессии, потому что образ мессии в еврейской транскрипции тоже разный. И мы с вами говорили неоднократно, что на протяжении еврейской истории вот было сколько мессий, даже в Библии. И Иосиф, это можно сказать, мессия, да, в свое время, и Моисей мессия в свое время, ну и так далее. Мы, конечно, когда говорим о мессии уже, и понимая за мессией Иисуса Христа, говорим об этом мессианстве, ну, в глобальном значении, что вот он пришел, тот, чтобы спасти весь мир, и евреев, и всех, кто поверит в него как в мессию. Но, тем не менее, вот вопрос у меня к тебе такой, тоже с отсылкой из наших предыдущих передач, потому что, вот не помню, отвечали мы на него или нет, но все равно интересно вспомнить, что вот пасхальные события, да, они связаны со Христом, связаны с тем, что, скажем, и верхушка еврейской, скажем, элиты не принимает Христа как спасителя, и ученики видят в нем не того, кем он является. Скажи, почему вот Бар-Хокбу принимают сразу вот за того, кто пришел, чтобы спасти, и сразу встают и раввины за него, и народ, и сразу они готовы за него голосовать и верить, что да, это именно тот, который послан им от Бога. Почему вот не было такого с Христом? То есть что предложил Бар-Хокба? Какая у них была у него избирательная программа, отличающаяся от того, что предлагал Иисус?
Ну, мы помним, что в то время, когда Бар-Хокба поднял восстание, уже был разрушен храм. После разрушения храма жизнь иудеев на своей земле стала невыносимой. Они были гонимы, им запрещалось, были огромные подати, им запрещалось практически исповедовать свою религию. Конечно, они думали только о том, чтобы пришел освободитель.
То есть гайки стали закручиваться, стало хуже со времен Христа?
Да, конечно. Когда пришел Иисус, у них было более-менее... еще можно было жить. Во главе народа стояли седукеи, храмовники, был храм, они могли приносить жертвы, то есть была какая-то еврейская жизнь. И здесь уже просто никакой жизни не было, евреев за всякую провинность тут же наказывали. И, конечно, вот эта мечта о том, что придет Избавитель, ведь Иисус же не говорил о том, что Он их избавит от рабства римлян. Он вообще не говорил о земном царстве. Ему это было совершенно далеко. И поэтому я даже сейчас думаю, на каком основании верующие вторгаются в дела политические, да? Ведь Иисус к политике относился совершенно индифферентно. Он пришел для того, чтобы исправить людей, исправить сердца людей, освободить людей от зависимости.
Он от другого. Плохих...
Да. Совершенно. Но это духовно, это душевно. А Бар-Хокба пришел для того, чтобы стать предводителем против римлян. Он пообещал, что он освободит и действительно станет царем и вернет царство Израиля. И вот такой, когда уже настолько поиздержались, когда уже настолько все горит, то, как, помните, как в Писании написано, что будут просить: давай ты будешь у нас царем, и мы пойдем за тобой. Вот это был тот случай, когда сильная личность.
Да, конечно.
Он взял на себя полномочия, которым бы не наделял никто. Но он сказал: я это сделаю. И поэтому даже раб Акива, когда он увидел, когда он понял, что действительно что-то надо делать, и он признал в нем вот сына звезды, Бар-Кохба, сын звезды. К сожалению, как бы это был обман, обман зрения. Восстание не удалось, восстание было уничтожено. Там Бар-Кохба сбежал, а раб Акива и тысячи-тысяч евреев были схвачены, и вот раб Акива, когда его схватили, когда его пытали, тогда он произнес молитву «Шма Исраэль» и сказал, что наконец-то он понял, что такое возлюбить Бога всем сердцем своим, всем достоянием своим, всей крепостью своей. И с улыбкой на устах он и умер, потому что он понял цель человеческой жизни – возлюбить Господа. Когда он отдал за него жизнь. Да, он ошибся, но Господь принял его покаяние.
Знаешь, я сейчас хочу задать такой вопрос. Он не то что провокационный, но он сложный. Но мне его задавали, поэтому я тебе его адресую. Вот мы говорим сейчас о рабе Акиве, о других раввинах, о тех, на которых ссылался сам апостол Павел, и он был учеником этих людей, хотя он пошел дальше, то есть он стал христианином. И вопрос возникает такой, а даже при всех знаниях Торы и мудрости, которые имели эти люди, и вот этом толковании, и определенном образе жизни, а вопрос, а спасутся ли они, если они не поверили в Христа как Спасителя? Это очень частый вопрос. И по отношению к евреям, конечно, он задается, потому что когда мы апеллируем к тому, что это Божий народ, и что это народ, который хранит древние традиции, что это не просто традиции, что в этом есть такое послание Бога, и это тоже трансляция для мира, она продолжается, вопрос все равно задается. И он не с какой-то такой каверзностью, а вот люди искренне спрашивают, да, а как же вот действительно, и даже с какой-то досадой, потому что, ну, это вот Божий народ, и вдруг вот и люди уходят, и уходят куда? То есть если они не примирены со Христом, вот как ты на это отвечаешь?
Я отвечаю, что, как ответил апостол Павел, для евреев еще остается свобода, то есть для них остается закон. И как люди судимы? По закону, закон. И по совести. Знающие закон будут судимы по закону, язычники по совести, а христиане судимы не будут. Потому что Христом тот на суд не приходит. Вот, наверное, с этого надо начать. То они будут судимы по закону. А что Бог решит, на то он и Бог. Суверенный. И мы удивимся, когда мы увидим того, кого... Не думали увидеть,
не увидим
того, да, кого хотели, думали, что уж точно, он точно будет. И потом мы не будем забывать, что на престолах судить 24 старца, да, это 12 колен Израилевых предводителей народа, 12 колен и 12 апостолов, и, кстати, все не евреи. Что надо заметить. Поэтому давайте Богу отдадим Богово. Он будет судить народ свой. Но написано, что над рабами своими милосердится. Я думаю, что те раввины, которые были вполне преданы ему, тот же Рэбе Акива, который умер мученической смертью, ну, наверное, он заслужил для того, чтобы быть рядом с Господом.
Да, будем верить. Дорогие, если вопросы есть, опять же скажу, задавайте. Сегодня мы говорили о Лагбаумере. Интересно, праздники, это и праздник огней, и, соответственно, праздник Торы, и праздник, видите, связанный с такой, с исторической традицией, да, он не библейский, но, тем не менее, он важный. И вот хочу еще как раз под конец эфира тебя спросить, вот этот праздник, он что для тебя значит, что самое главное в нем? И вы какие-то традиции соблюдаете на Лагбаумер вашей семьей?
Хотели пойти костры жечь, но в Москве это невозможно. Я боюсь, что нас тут же приедет машинка, погасит костер, нас оштрафуют. Поэтому это довольно сложно. Ну вот сегодня мы были в миссии, отмечали этот праздник с детьми. Конечно, костры не жгли, но свечи зажигали, и даже бенгальские огни.
Да, да.
А что для меня значит этот праздник? Ну, наверное, верность Богу. Вот как Ражби уходил, да? Как он говорил, что для меня... Что сказал апостол Павел? Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Да? Вот для него, для Ражби Бог Тора была жизнью. Вот, наверное, самое главное, то, что для меня вот это пример. О том, что тот, кто с Богом, он будет радоваться каждому своему дню. Дню прихода в этот дню рождения и дню отшествия, как соединение со своим любимым Богом.
Согласна с тобой, потому что вот этот смысл и раскрытие стиха «Совершенная любовь изгоняет всякий страх», и когда ты уже понимаешь, что нету страха перед смертью, потому что в этом есть Божье присутствие, Божье откровение, Божий замысел, и Христос действительно воскрес. И вспоминаешь опять же Лагбаумер и людей, которые уходили очень достойно, уходили по-разному, то есть кто-то в мире или от болезни, но в примирении с Богом. И вот, скажем, такое послание, да, отмечайте мой день ухода не как печаль, но как праздник, как свадьбу, это же такое, тоже Евангелие своего рода. Да? Или, например, вот эта страшная мученическая смерть, но когда человек достойно все это пронес, свою чашу выпил до конца, действительно, он ошибся, но как бы он уже и искупил, получается, этим свою ошибку более чем. И достойно также встретил вот свой переход в Боге. Поэтому смыслов очень много, казалось бы, да, вот праздник, мы начали с того, что это традиция приносить первый сноп, ячменный. А посмотрите, какие глубинные смыслы мы сегодня до них дотронулись, прикоснулись. И я вам желаю, дорогие мои, вот этот праздник тоже встретить как-то особенно, именно исходя из этих смыслов. То есть уйти от страхов, от каких-то сомнений, которые нас могут мучить, не дать, уводить от Бога, приближаться к Нему, вот идти на этот костер, который Господь зажигает в наших сердцах, да, и костер – это мы с вами, это вот наша передача, которая может кого-то вдохновить и поднять, это Божье Слово, это, конечно, прямое общение с Богом прежде всего. Поэтому желаю вам такого яркого, теплого и прекрасного Лагбаумера. Знайте о нем, вспоминайте об этих людях. Мне кажется, это важно. Поэтому, Инна, спасибо тебе огромное просто за все это.
И молитесь за то, чтобы как можно больше евреев подошло к вратам милосердия, к Иисусу.
Аминь. Аминь, да, согласна. Ну что, мы сегодня завершаем нашу передачу. Еще раз желаю всем особенных дней. Верю, что даже и сейчас во времена Нового Завета вот эти дни, Йом-Кипур и Лагбаумер, вот они имеют какую-то свою сакральность, и молитва все-таки быстрее доходит. Поэтому, дорогие, молитесь, просите, просящему будет дано. Спасибо вам, спасибо, Инночка. Ну и мы говорим до свидания, до новых встреч. Счастливо.
Вы слушали передачу «Шалом». Еврейский путь к земле обетованной. У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.